Российская летопись.
В эфире 187-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске первый русский царь, медный всадник, поэт Антон Антонович Дельвик. августа 1530 года родился первый русский царь Иван Васильевич Грозный. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В русской историографии еще со времен Карамзина традиционно сложился негативный образ правления Ивана IV, хотя есть и те, кто положительно оценивают его результаты. При Иване Грозном проведены реформы военной службы, судебной системы, государственного управления, внедрены элементы местного самоуправления, начался созыв земских соборов в подобие современного парламента. Совет всей земли – особый тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний, замечает Ключевский. Иван Грозный заложил основы регулярной армии. Централизованное управление армией и ее снабжение упорядочена система комплектования. Также были созданы стрелецкое войско и постоянная сторожевая служба – пограничники. Ко времени Петра I более половины войска – это была регулярная армия, которая успешно справлялась со своими задачами. Освободила левобережную Украину с Киевом, Чернигов, Смоленск, успешно отражала атаки шведов и османов. Петр просто-напросто лишь перестроил эту армию на европейский манер.
При Грозном артиллерия была выделена в самостоятельный род войск. Мастер Андрей Чохов в 1586 году отлил царь пушку. В наше время специалисты из артиллерийской академии, военная академия РВСН имени Петра Великого, исследовали канал царь пушки и пришли к выводу, что из нее стреляли как минимум один раз. К тому же аналогичных бомбард при Иване Грозном отлили по меньшей мере 11 штук. Весили они немного меньше, чем царь-пушка, однако, например, Полоцк русские войска взяли в том числе и благодаря этим орудиям. Уже в середине 17 века русская артиллерия считалась одной из лучших в Европе. Причем это признавали европейские специалисты. При Иване Грозном был составлен судебник 1550 года, присоединены Казанское и Астраханское ханства, Западная Сибирь. К концу царствования Грозного России по площади стало больше всей остальной Европы. Что касается расправ и казней. Объективная борьба царя с земельной аристократией завершила централизацию страны. Впрочем, Иван Грозный действительно был жестоким правителем. Казнил за свое царствование по разным подсчетам от 4 до 7 тысяч человек. Но есть с чем сравнивать. При французском монархе Карле IX в Варфоломеевскую ночь и последующие пару недель было убито до 40 тысяч человек. Почти ровесник Грозного, английский король Генрих VIII только по закону о борьбе с бродяжничеством повесил свыше 70 тысяч человек. Его дочь Елизавета I, с которой Грозный состоял в переписке, получила от отца, так сказать, переходящее знамя ударницы труда. И его не посрамила, казнила около 90 тысяч человек. А вообще-то, это надо понимать, средневековые правители не знали ни жалости, ни либеральных затей последующих веков. И европейского суда по правам человека тоже не было. И цареубийство не считалось таким уж тяжким грехом. Это на Руси у Бориса Годунова кровавые мальчики в глазах. А в Европе все было проще. Вспомните хотя бы Гамлета. В истории мира политические проекты всегда ставились выше 10 библейских заповедей. Просто раньше ради политической целесообразности резали откровенно, без всяких затей и оправданий. А сейчас тоже режут, но прикрываясь идеологическими лозунгами. Вот и вся разница. В XVI веке инквизиция осудила на смерть всех жителей Нидерландов как еретиков. А в XX веке Гитлер осудил на смерть всех неарийцев на основе расовой теории. А велика ли разница? Думается, тем, кто был обречен на смерть, было все равно, за что их хотят лишить жизни. То ли за еретичество, то ли за неправильную форму черепа. И еще. Согласно опросам последних лет, большинство россиян, порядка 70%, положительно оценивают роль Ивана Грозного в истории. 18 августа 1782 года на Сенатской площади Санкт-Петербурга состоялось открытие памятника Петру I. И хотя монумент изготовлен из бронзы, после издания поэмы Пушкина за ним прочно закрепилось название «Медный всадник».
Автором памятника стал французский скульптор Этье Морис Фальконе. Он получил этот заказ от Екатерины II по совету Дени Дидро и Вольтера. Уже изначально, по мысли императрицы, монумент должен был стать главным символом Российской империи. И место ему приготовили в самом сердце Петербурга, рядом с основанными императором Адмиралтейством и Сенатом. В контракте Фальконе говорилось, что памятник должен состоять главным образом из конной статуи колоссального размера.
Проекты выдвигались один фантастичнее другого. Например, куратор строительства памятника, ближайший советник Екатерины Иван Иванович Бецкой, хотел, чтобы Петра изваяли в полный рост с жезлом в руке. Смысл этой композиции понятен. Полководец, победивший давних врагов шведов и тем самым прорубивший окно в Европу. А Дени Дидро, наоборот, хотел сделать памятник императору легким и изящным. Нечто вроде фонтана с аллегорическими фигурами. Видимо, что-то в стиле барокко, отдаленно напоминающее знаменитый римский фонтан Треви. Сама Екатерина хотела видеть Петра в образе римского императора, на коне, со скипетром в руке. А еще Фальконе вполне серьезно советовали, чтобы правый глаз Петра был направлен на Адмиралтейство, а левый – на здание 12 коллегий. Дескать, нужно подчеркнуть, что он был не только строителем флота, но и создателем нового государства. Однако Фальконе сразу отверг это художественное косоглазие Петра. В письме к Дидро он вспоминал: «День, когда на углу вашего стола я набросал героя и его скакуна, преодолевающих эмблематическую скалу, и вы были довольны моей идеей, мы не догадывались, что я столь удачно встречусь со своим героем. Он не увидит свою статую, но если бы он мог ее видеть, я верю, что он, быть может, нашел бы там отблеск чувства, которое бы оживило ее. Я не одену его по-римски». Точно так же, как не одел бы Юлия Цезаря или Сципиона по-русски.
Потом скульптор опишет свой проект конкретнее. «Я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность Созидателя, Законодателя, Благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать людям». «Мой царь не держит никакого жезла, он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается наверх скалы, служащей ему пьедесталом. Это эмблема побежденных им трудностей».
Фальконе понимал всю значимость создаваемого им памятника, поэтому, прежде чем приступить к работе, изучил массу исторических документов, осмотрел дворцы и личные вещи Петра. Скульптор 2 года потратил на то, чтобы выполнить модель в натуральную величину. Голову Петра ваяла ученица скульптора Мари Ан Калло. Ее работа так понравилась императрице, что она сделала Калло членом Российской академии художеств и назначила ей пожизненную пенсию в 10 тысяч ливров. Отливка бронзовой конной статуи была произведена в 1775 году под руководством пушечных дел мастера Емельяна Хайлова. Еще через 3 года была закончена отделка статуи. Пьедесталом памятника послужила гранитная скала, громкамень, высотой более 5 метров, доставленный в столицу из окрестностей Лахты в 12 верстах от Санкт-Петербурга. Фальконе придал скале форму морской волны. Общая высота монумента составила почти 10,5 метров. О мощный властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной, на высоте уздой железной, Россию поднял на дыбы? Еще одна любопытная деталь, выбитая на пьедестале медного всадника надпись «Петру Прима Катарина Секунда, Петру Первому Екатерина Вторая». Сделано по предложению Фальконе, но с незначительной редакцией самой Екатерины. Изначально надпись выглядела как «Петру I от Екатерины II». А императрица хотела подчеркнуть преемственность власти – Петр I и Екатерина II. Кстати, позднее император Павел тоже поставит памятник Петру у Михайловского инженерного замка, на котором написано «Прадеду правнук, 1800-й». Таким образом, Павел Петрович подчеркнул не только преемственность власти, но и родство.
Однако Фальконетти тяготило, что в его работу постоянно вмешивались не только Екатерина II, но и чиновники. Мастер с едва скрываемым раздражением писал Бецкому: «Могли ли вы себе представить, чтобы скульптор, избранный для создания столь значительного памятника, был бы лишен способности думать и чтобы движениями его рук управляла чужая голова, а не его собственная?» В общем, Фальконе очень тяготился этой опекой и, в конце концов, не дождавшись установки памятника, уехал в Париж. И своего творения не видел никогда в жизни. Его пригласили на открытие, но он не приехал. Позднее он получил от Екатерины золотую медаль с силуэтом медного всадника. Когда Фальконе вручили эту медаль, он расплакался, потому что понял, что памятник Петру – это и есть главное дело всей его жизни. Вскоре скульптор хватил удар, его парализовало. Он еще прожил 8 лет. Впрочем, это была уже не жизнь, а бытие.
Медный всадник уже в конце 18 века стал объектом городских легенд и анекдотов. Один из самых известных. Однажды вечером Павел Петрович в сопровождении своего друга, князя Куракина, шел по улицам Петербурга. Вдруг впереди показался человек, завернутый в широкий плащ. Казалось, он поджидал путников, и когда те приблизились, пошел рядом с ними. Павел вздрогнул и обратился к Куракину. «С нами кто-то идет рядом». Однако тот никого не видел и пытался убедить в этом великого князя. Вдруг призрак заговорил. «Павел, бедный Павел, я тот, кто принимает в тебе участие». Затем призрак пошел впереди путников, как бы ведя их за собой. Подойдя к середине площади, он указал место будущему памятнику. «Прощай, Павел», – проговорил призрак, – «ты снова увидишь меня здесь». И когда, уходя, он приподнял шляпу, Павел с ужасом разглядел лицо Петра. Еще расскажу один анекдот, я его недавно вспоминал. При императоре Александре I долгое время военным комендантом Санкт-Петербурга был генерал Павел Яковлевич Башутский. Человек ума не острого, тугодум, но отличный и честный служака. Александр любил его, постоянно награждал, хоть иногда и незлобиво подшучивал над ним. Однажды император совершенно серьезным лицом говорит Башутскому: «Господин комендант, что у вас за порядок? Где монумент Петру Великому?» «На Сенатской площади», – отвечает генерал бледнее. «Был, да сплыл, сегодня ночью украли. Поезжайте, разыщите». Башутский уехал, но вскоре возвращается веселый и от двери кричит: «Успокойтесь, Ваше Величество, монумент целехонек, на месте стоит. А чтобы чего ни случилось, я приказал к нему поставить часового». Александр и все присутствующие при этой курьезной сцене захохотали. 1 апреля, любезнейший, 1 апреля», — сказал государь. А этой же ночью Башутский неожиданно будет государя. «Пожар!» Александр встает, одевается, выходит, спрашивая: «А где пожар?» «1 апреля, Ваше Величество, 1 апреля». Государь посмотрел на Башутского с соболезнованием и сказал: «Дурак, любезнейший, и это уже не 1 апреля, а сущая правда». А Валерий Брюсов в начале 20 века напишет: «Но северный город, как призрак туманный, мы, люди, проходим, как тени во сне. Лишь ты сквозь века неизменный, венчанный, с рукою простертой летишь на коне». В августе 1798 года родился барон Антон Антонович Дельвик. Поэт, издатель, друг Пушкина.
Антон Антонович Дельвик-старший, отец поэта, унаследовал от предков баронский титул. И все. Ни земли, ни другого значительного движимого и недвижимого у него не было. По сложном списке Дельвига-младшего на вопрос, сколько имеет во владении мужеска пола душ, лаконично написано: «Не имеет». Отец Дельвига служил в Москве помощником коменданта, занимал казенную квартиру в Кремле. Там и родился будущий поэт. Мать, Любовь Матвеевна, происходила из дворянского рода Красильниковых. По воспоминаниям, Пушкин и Дельвик часто вспоминали свои детские предлицейские годы и очень гордились тем, что оба родились в Москве, сердце России. Дельвик, хоть и происходил из прибалтийских немцев, ни одного слова по-немецки не знал, что и было отмечено при поступлении его в лицей. Впрочем, и по французскому языку Дельвик на вступительном экзамене получил низкую оценку – преслабо.
Собственно, как раз на вступительном экзамене в лицее родилось представление о том, что главным и всепобеждающим свойством натуры Дельвига была ни с чем не сравнимая лень. Об этом же писал и Пушкин в лицейских стихах. «Дай руку, Дельвиг, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный, ты не под кафедрой сидишь, латынью усыпленный». Впрочем, Дельвик и сам над этим своим недостатком посмеивался и даже сочинил шутливую эпитафию для своей будущей могилы. «Прохожий, здесь лежит философ-человек, он проспал целый век». А вот характеристика Дельвига-лицеиста из незаконченной статьи Пушкина. Способности его развивались медленно, память у него была тупа, понятия ленивы. На 14-м году он не знал ни одного иностранного языка и не оказывал склонности ни к какой науке. В нем заметна была только живость воображения. Однажды вздумалось ему рассказывать товарищам о военном походе Наполеона 1807 года, выдавая себя за очевидца событий. Его повествование было так живо и правдоподобно, и так сильно подействовало на слушателей, что несколько дней около него собирался кружок любопытных, требовавших новых подробностей о походе. В нем рано проявилась любовь к поэзии. Он знал почти наизусть собрание русских стихотворений. С Державиным он не расставался. Первыми его опытами в стихотворстве были подражания Горацию. Уже в них заметно необыкновенное чувство гармонии и той классической стройности, которой он никогда не изменял.
9 июня 1817 года состоялся торжественный акт – выпуск лицеистов самого первого пушкинского курса. И на вечере распевали прощальную песнь воспитанников Царскосельского лицея, сочиненную Дельвигом. «Простимся, братья, рука в руку, обнимемся в последний раз. Судьба на вечную разлуку, быть может, здесь сроднила нас». Сколько лицеистов первого выпуска вспоминали в разных житейских передрягах слова этого гимна Дельвига о вечной разлуке. Эти строки повторял Пущин, отправляясь в сибирскую ссылку. В 1837 году с этими словами простились с Пушкиным оставшиеся в живых его однокашники по лицею. Формально Дельвиг закончил лицейский курс одним из последних по достигнутым успехам. После выпуска служил в департаменте горных и соляных дел, затем в Министерстве финансов и, наконец, в Императорской публичной библиотеке. В те годы ей руководил баснописец Иван Андреевич Крылов.
В 1825 году Дельвиг начал издавать один из лучших альманахов того времени – «Северные цветы». В нем печатались поэты, как их назовут впоследствии Пушкинского круга. Баратынский, Языков, Вяземский, Козлов, сам Дельвиг. Пушкин, в частности, напечатал в «Альманахе» отрывки из Евгения Онегина, графа Нулина, Моцарта и Сальери. Все, собранное Дельвигом для «Северных цветов», не умещалось в ежегодник, поэтому со второй половины 1829 года Пушкин и Дельвиг стали готовить новое издание – «Литературную газету». И в том же 1825 году Дельвиг познакомился с дочерью знакомца Пушкина по литературному обществу «Арзамас» Софьей Михайловной Салтыковой. В каком-то смысле Пушкин, сам того не желая, оказался их сватом. По средам и субботам квартира Дельвига в Петербурге в течение нескольких лет была литературным салоном для писателей «Северных цветов» и литературной газеты. Пушкин, когда бывал в Петербурге, заходил к Дельвигам чуть ли не каждый день. К сожалению, семейная жизнь Дельвига сложилась неудачно. Остроумную и живую Софью Михайловну никак нельзя было назвать образцом добродетельной супруги. Она унаследовала от матери-француженки большое женское обаяние, пылкость и легкомыслие. Обожала находиться в центре внимания. Любила светскую жизнь, веселье, флиртовала напропалую и подчас пускалась в самые рискованные любовные интрижки. Особенно Софья выделяла Александра Николаевича Вульфа, приятеля Пушкина, офицера, помещика Тригорского, известного покорителя женских сердец. Вульф напишет в своем дневнике: «Между тем я познакомился в эти же дни с Софьей Михайловной Дельвик, молодой, очень миленькой женщиной лет 20. С первого дня нашего знакомства показывала она мне очень явно свою благосклонность. Софья совершенно предалась своей временной страсти и, почти забывая приличие, давала волю своим чувствам, которыми никогда, к несчастью, не училась она управлять. Мы не упускали ни одной удобной минуты для наслаждений. Женщиной труден только первый шаг, а потом она сама почти предупреждает роскошное воображение, всегда жаждущее нового сладострастия». Дельвик знал об этом и очень страдал. Даже написал жене одно из самых, пожалуй, мрачных стихотворений. «За что ты отравила неисцелимо жизнь мою?» Впрочем, если говорить откровенно и называть вещи своими именами, то Дельвик отчасти сам виноват в своем неудачном браке. Просто он, как говорится, не по себе срубил сук. А тут еще разразилась гроза над литературной газетой. В конце октября 1830 года в ней было опубликовано присланное из Парижа стихотворение французского поэта де Лавиня, посвященное памяти жертв июльской революции во Франции. И через некоторое время издатель Дельвик был вызван к шефу третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии графу Бенкендорфу. «Ты опять печатаешь недозволенное», — обрушился он на Дельвига. «Грубый и неожиданный ты и угроза закрыть газету — все это сильно подействовало на Дельвига». Впрочем, Бенкендорф вскоре извинился за неподобающий тон. Однако все эти переживания тяжело отразились на поэте. Он и так никогда не отличался крепким здоровьем. А тут такой удар, причем не один, а два. Дельвик почти воочию стал свидетелем измены жены с Сергеем Абрамовичем Боротынским, братом поэта. Софья даже не пыталась отрицать измену. Наоборот, обвинила мужа в том, что он из-за своей паршивой газетенки совсем о ней забыл. Дельвик слег. Небольшая простуда сменилась скоротечной горячкой, и 14 января 1831 года его не стало.
В том же году Софья Михайловна вышла замуж во второй раз за все того же Сергея Боротынского. Евгений Боротынский, шутя, называл ее «вдовой великой армии поэтов». Брак оказался неудачным. По воспоминаниям, супруги жили как волк с собакой. Пушкин откликнулся на безвременный уход Дельвига грустным стихотворением. «И мнится очередь за мной, зовет меня мой Дельвик милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый, товарищ песен молодых, перов и чистых помышлений, туда, в толпу теней родных, навек от нас утекший гений». Дельвик оставил по себе память как блестящий обработчик народных песен, автор известных романсов. На его стихи писали музыку, в частности, Глинка, Доргомышский, Гречанинов, Рубинштейн. До сих пор можно услышать популярный романс Алябьева «Соловей мой соловей», написанный на стихи этого талантливого поэта.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».